Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте. В эфире программа «Все так». Я Алексей Венедиктов. Как всегда, на подпевках у Натальи Ивановны Басовской. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте. И, как всегда, это шутка.
Мы любим шутить, но сегодня нам будет не до шуток. Сегодня мы будем говорить о человеке, который вошел в историю. Даже те, кто ничего про это не знают, любят говорить «и ты брут». Хотя такой фразы не было, но «ты брут», и все бруты сейчас будут слушать и смотреть нас. Наталья Ивановна.
А вдруг и была фраза. Чем прославился этот человек в истории? Он знаменит невероятно. О нем написано много. Подчас пылко, со страстью. Но ведь страшно сказать, чем знаменит? Убийством. Он прославился-то именно убийством. Но я дала подзаголовок нашей передаче «Жизнь в плену имени». Потому что мне кажется, что его имя, Брут, определило в конечном счете ту высшую и печальную точку его судьбы, что вместе с другими заговорщиками в 44-м году до нашей эры, 15 марта, он участвовал в убийстве Цезаря и лично нанес ему один из ударов. Вот это сомнению не подвергается.
Более того, в истории, как известно, его имя стало нарицательным, и слово «брутальный», по-французски «бруталь», как «грубый», грубый. Это от нашего героя, от Марка Юния Брута. Хотя, наверное, так
грубым он, видимо, не был.
Не был.
Но вот этот тот факт, которым он запечатлелся в истории, таков. С другой стороны, при этом находятся люди, авторы, которые по сей день идеализируют его, рисуют его в облике идеалиста, гуманиста и идеалиста. Убийца-идеалист – это довольно странное сочетание.
Ой, их много было.
И когда отмечают, что Данте поместил его в ад, причем в девятый круг, в девятый.
Самый страшный.
Говорят, ну, это, наверное, потому, я прочла это в современной публикации, которую написал профессионал, античник. Наверное, потому, что Данте был за монархию, и для него Цезарь был очень дорог. Позволю себе сразу сказать, что я с этим не согласна, но мы к этому вернемся. Я думаю совсем иначе. И доверяю гуманистической интуиции Данте. Ну что, прежде, кто он такой? А то уже чем вошел в историю, это интересно, но надо понять, каким он был. Не все подробности о его жизни мы его знаем, но кое-что нам известно. Итак, он родился в семье, как говорят, плебейского рода, но в Риме это не означало непременно. В Риме первого века до нашей эры это уже не означает низкое происхождение, это когда-то. Его давние-давние предки были из плебеев, не самых знатных времен, так сказать, поздней родовой аристократической республики и монархии, которая была в Риме в архаические времена. Он родился в 85-м году до новой эры, умер в 42-м году до новой эры. Его родители из этого самого уже знатного плебейского рода. Такое странное словосочетание, характерное для Рима. Отец Марк Юний Брут.
Тоже Марк, тоже Юний, тоже Брут.
Это у римлян очень часто было, что имена повторялись. Причем Юний означал чаще всего, что это младший. И это могло тоже к одному другому, следующему ребенку передаваться, если он родился не первым. Отец погиб в гражданской войне. Это эпоха гражданских войн. В общем, в первой гражданской войне, которая наступила... Нет, не первой. До этого была между Сулой и Марием. А тут гражданская война после смерти Сулы. Рим переживал страшные времена. Римская республика, которая перестала быть дееспособной, перспективно дееспособной, как государственный механизм, тем не менее... прожила так долго, так успешно, так невероятно успешно в тогдашнем мире, что поверить в ее уход было невозможно. Объективно она уходила. И шла, в общем-то, борьба за власть. И вот в этой очередной гражданской войне после смерти Сулы погиб его отец. В это время нашему персонажу Марку Юнию Бруту было около 7 лет.
Ну, как-то он странно погиб. Потом обвиняли Помпея в том, что он его убил. Он не в битве погиб.
Не лично.
Да, но он не в битве
Помпей
погиб.
Помпей подослал убийц. Поскольку отец Брута был заметным человеком, сенатором, сторонником возвращения Сенатской Римской Республики, и это тоже наложит отпечаток на Марка Юния Брута, младшего, Отец был сторонником Сенатской республики. После смерти Суллы снова встал вопрос. Кровавая диктатура закончена, ура, возвращаемся к былой аристократической республике. А очень многим и новым силам, и прежде всего войскам, и их полководцам, совсем это не нужно. И вот считается, что Помпей один из полководцев, которые стали бороться друг с другом за власть, подослал к нему убийц. И убит он был на Эмилиевой дороге близ долины реки По на севере Италии. Убит как бы коварно, предательски. И мальчик с детства вырос в ощущении ненависти к Помпею, подославшему убийц к его отцу. Мать Сервилия. Очень характерная фигура для вот этой опять эпохи. Эпохи расшатанности всех устоев, в том числе моральных. Развратная женщина. Вот такой, такой статус, что ли, был в это время в Риме весьма-весьма распространен.
И даже без особого осуждения.
Потому что как факт.
Вот этот круг, он весь вел.
Это как-то же осуждалось, но как-то формально. Это надо осуждать.
Вот добродетельных женщин, да, они были на пересчёт.
Выделяли, да, пересчитывали. А это так, в молодости любовница Галия Юлия Цезаря самого. И Гай Юлий Цезарь сыграет большую роль, прежде чем наш герой убьет его в 44 году до новой эры. Расставшись с Цезарем, она пользовалась, как и другие дамы, свойствами его натуры. В частности, он старался расставаться, как мы сейчас скажем, по-хорошему. И даже считается, что она добывала разными средствами у него какие-нибудь подарки ценные, и он всегда на это шел. И вообще его идея была милосердие к бывшим друзьям, даже бывшим врагам, и в том числе к бывшим возлюбленным. Вот такие были у нее отношения, и это оказалось важным в судьбе Марка Юния Брута-младшего.
Некоторые историки писали, что именно ее выделял Цезарь среди всех многочисленных женщин. Но, правда, они писали об этом чуть позже. И подарил ей знаменитую черную жемчужину, якобы стоившую 6 миллионов сестерцев. 6 миллионов серебряных монет.
Он сначала дарил ей жемчужины, в том числе и эту. Но по мере того, как росли его возможности, росли ее претензии. И он начал потом дарить ей дома, конфискованных врагов Отечества. Вот довольно все
мама.
Общечеловеческие
да.
качества.
Наша мама.
У Марка Юния Брута появился отчим, Децим Юний Силан. Человек, видимо, хороший, доброжелательный, нисколько мальчика не угнетавший. Но ни в каком смысле он не мог дотянуть до героизированного образа погибшего знаменитого отца. Но эту нишу занял другой человек. И это очень важно. Эту нишу образца, который сопоставим с образом погибшего отца, занял дядя Марк Юния Брута, сводный брат его матери Сервилии, Марк Порций Катон-младший, со временем получивший еще прозвище Утический. Утики он там погибнет. Человек-идеал Рима, Рима образцового, не гниющего Рима, каким он был в эпоху гражданских войн, а былого Рима. Почти боготворимый Римом в этот жестокий век. Но таких всегда мало, а тогда, видимо, было бесконечно мало. Бескорыстен, отважен, честен, вошел в пословицы. Например, один свидетель, не свидетель, будь это хоть сам Катон, это стало римской пословицей. Или я усомнился бы в какой-то новости, если бы даже об этом рассказал сам Катон. Это целая характеристика. Этот человек, видимо, действительно был очень яркой, очень неординарной личностью. И был близок к мальчику, потому что мать Сервилия, отец погиб, отчим это отчим, мать мало увлекалась воспитанием сына.
Вы как-то мягко об этом сказали.
Да, совсем не увлекалась, вы правы. Она его сдала вот этому самому дядюшке. А разница в возрасте между дядей и Марком Юнием Брутом была всего 9 лет. В сущности, это что-то, кто-то вроде старшего брата и примеры для подражания, и старшего друга, мужчины. Для мальчика все это чрезвычайно важно. И я думаю, что Вообще, античные авторы много писали об Руте. Прославился-то прославился. Многим, не только нам, хотелось разобраться в его жизни и характере. Конечно, вот этот образ честного, порядочного, любящего родину повлиял на него, потому что он был воплощен в лице живого, близкого человека, находящегося с ним в постоянном контакте.
Давайте все-таки вспомним.
Он был стоик.
Да, но прежде чем пойдем дальше, вспомним, что и образ его отца, погибшего от руки подосланных убийц, он тоже мифологизировался. И вообще образ Конечно. Его предков, брутов, он мифологизировался. И мальчик, сначала мальчик семилетний, он должен был жить в окружении идеалов. Вот если маму забыли, идеал дядя, который рядом, идеал мифа отца. Несгибаемого.
До предка Брута мы еще доберемся.
Да, но просто я говорю, что вот он вырастал, я просто вот этот его возраст беру, вот в окружении идеалов, он должен был до них тянуться.
Это очень римское свойство. Ведь известно, что в каждом римском доме, достойном доме, так сказать, состоятельного человека, непременно было специальное помещение, самое дорогое, которое, самое ценимое, где стояли боги Лары, символизирующие предков. Культ предков вообще свойственен любой древней религии. Рим, все-таки не будем забывать, что к нему обязательно эпитет «Древний Рим». Это древнее общество, это традиционное общество. Это общество, которое несет на себе отпечаток и родоплеменных древних отношений тоже. И почитание предков было у римлян очень строгим. Оно в целом, это лары в каждом доме, конкретно в данном случае, это воспоминания о роде брутов. А в этом колени в этом семействе, в этом мифологическом уже прошлом был некто Брут. Но я позволю себе сказать о нем подробнее чуть позже, потому что это будет прямо связано с замыслом, и с заговором, замыслом убийства. Итак, Катон – это стоик. Что это означает? Добродетель – высшее благо для смертного. Вот стоический девиз. И поэтому, в сущности, в теоретических канонах мальчик вырастает очень хороших. Надо быть добродетельным, надо быть таким же честным, таким же благородным, ну и желательно также героически погибнуть, как отец, чтобы потом оставить след в истории и быть мифологизированным. Для римлянина это было важно. Образование, которое он получил, было классическое римское. Это знание языков, это знание основ истории, астрономии, математики, но больше всего, конечно, филологическое направление. Однако завершал он его в Греции, в Афинах, и это важно отметить. Он очень любил Грецию, и вся его дальнейшая жизнь с Грецией была связана. Там он, скажу сразу, и погиб.
Надо вспомнить, что Греция была, ну, в общем, как сказать, присоединена, не присоединена.
Завоевана.
Завоевана, скажем так, да.
Конечно, конечно. Про это завоевание говорили так. Завоеватель, который покорил завоеванного. Греция формально завоевана, но всю культуру греческую Рим вывез к себе. Многие специалисты патриотические по истории Древнего Рима сейчас бросили бы в меня некоторый камешек, что все-таки римская культура вполне самостоятельна. Да, она обрела самостоятельные особенные черты, но вот это вот ядро греческих высочайших культурных достижений лежало, конечно, в основании, в том числе, римской культуры во всех областях. Но важно еще то, что для данного вот мальчика, видимо, вся его дальнейшая жизнь показывает, Греция, Афины, в частности, были важны тем, что это родина идей демократических, республиканских, идей вот такого замечательного общественного устройства, которое в этот момент в Риме и пошатнулось.
Ну, точно антимонархических.
Его, да, в его, видимо, в его, среди его идеалов были, конечно, такие люди, как Демосфен, боровшийся, например, до последней секунды своей жизни против македонского завоевания, готовый умереть, и что, и, в общем, произошло за свободу Греции идеалы свободы. Он был в Афинах, он посетил Дельфы, посетил греческие острова. А ведь каждый греческий остров – это бывший греческий полис. Свободный, свободное государство, коллектив граждан, гражданская община. И эти вот идеи там жили. Он ими напитался с юности. Итак, он путешествует по Греции. Это 60-е годы первого века до новой эры. Завершает свое образование.
А ну, 24-25.
Да, в это время в Риме... Что происходит в Риме? Именно в 60-м году до новой эры образуется то, что вошло в историю под названием «Первый триумвират». Правление троих. Мы знаем, что надолго это быть не может. Правление троих, двоих, пятерых не может быть прочным. Правление троих. И каких? Цезарь, Помпей, Крас.
Напомним, что Помпей – убийца отца Брута, а Цезарь – любовник его матери. О, двое минимум связаны с его семьей прямо.
Триумвиры, во всяком случае, при малейшей возможности заметят его, ибо само его происхождение для них не пустой звук. Эти три человека, ну, на устах у них одно – республика, отечество, счастье народа. В глубине их сознания другое. Пришло время, и Сулла это доказал уже, установить единую, прочную, централизованную власть.
Дабы спасти страну.
Но Рим этого не принимает. Конечно, как всегда, спасти страну. Все, кто рвутся к власти, непременно спасают страну и защищают народ. Но вот объективно исторически они, в общем-то, правы. Потому что не работали механизмы, расшатывались республиканские. Пока Рим был маленьким городом-государством, маленьким полисом, но потом даже охватил только Италию, механизмы могли работать. Но когда это мировая держава, то делать вид, что эта держава, простирающаяся там от долины Тигра и Ефрата, в Северную Африку охватывает, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров, к северу от него Галлия, будущая Франция, и все это единая гражданская община, это нереально. Есть предел управляемости. Но доказать это римлянам очень трудно. Вернувшись и напитавшись греческими идеями, вернувшись в Рим, он оказался, Марк Юний Брут, в очень большой опасности. И вот его первое соприкосновение с Цезарем не прямое, но очень судьбоносная. Некий человек, арестованный в это время по поводу заговора против консула Помпея, а они все брали себе республиканские должности. Консул, претор, император – это только почетное военное звание. Они все скрывают, что они готовы стать единоличными правителями. Слишком кровавый след оставила диктатура Суллы. Хотя диктатура – это тоже республиканская магистратура. Диктатор, должность в системе римских республиканских должностей. Итак, некий человек, арестованный по поводу заговора против Помпея, называет среди причастных к заговору молодого республиканца Марка Юния Брута.
Вернувшегося из Греции.
Вернувшегося только что из Греции с идеями вольнолюбия и так далее. Его жизнь в опасности, в самой реальной. Тем более Помпей прекрасно знает, что у него есть основания его ненавидеть за смерть отца.
Да, и даже если это не так, имеется в виду неучастие в заговоре, почему не избавиться? Мало ли было вот таких молодых людей, сослано, арестовано, казнено?
Прекрасный повод на всякий случай убрать его из своей жизни, из потенциальной опасности. Судьба Цезаря затем доказала, что опасность от него исходить могла. Мама...
Вот это самая наша мама.
Мама, наша мама. Вот пусть она мало занималась ребенком, но здесь же она побежала к Цезарю, конечно, и попросила заступиться. Она Юлий Цезарь спас этого мальчика, ну, 25-26-летнего юношу, молодого человека, который просто висел, жизнь его висела на волоске. И по просьбе вот этой самой бывшей своей возлюбленной, Юлий Цезарь, пользуясь тем, что Помпей его пока соратник.
Да, и вынужден прислушиваться и не будет спорить из-за какого-то мальчишки.
Брута не тронули, а поступили, так современно, я бы сказала, отправили с дипломатической миссией из Рима. Это же просто классика. Он отправлен с дипломатической миссией по поручению государства на Кипр. Там переговоры по финансовым делам. Переговоры он провел неплохо, особенных поразительных результатов не было, но никому это и не было опасно. В целом с делом справился. Все. Совершенно современный подход. С глаз долой, подальше. Ну, а какой лучший способ? Дипломатия, миссия. В 51-м году до новой эры у Брута судьбоносная встреча с Марком Тулием Цицероном, гениальным римским оратором, замечательным римским писателем, талантливым человеком, заслуженным, уже не молодым, существенно старше Брута. Они встретились не в Риме, сначала они встретились в Киликии, это современная Турция, где Цицерон был наместником. К нему обратился, к Цицерону, его лучший друг Аттик, с которым Цицерон постоянно переписывался, всю жизнь был у него
такой. Очень любили писать, друг с детства. Они все друг другу писали.
С наслаждением. Да. Эпистолярный жанр был так развит. И надо сказать, что ведь эти письма несли гонцы, тащили, везли по морю. Это была такая интенсивная жизнь, что-то вместо современного интернета. Затрачивались большие усилия, но переписка составляла одно из наслаждений их жизни, а теперь одно из наслаждений исторической науки. Потому что там, где эти письма хоть в каких фрагментах, хоть в копиях сохранились, но вот есть спор о подлинности переписки Цицерона и Брута.
Два тома издано.
Да, но вот есть противники того, что это подлинники, потому что они дошли до нас не в оригиналах. Но переписка была великим делом. Потом они будут переписываться, пока не встретились неудачно. Итак, на территории современной Турции, в провинции, римской провинции Киликия, Цицерон был наместником, а значит, очень влиятельным человеком. И его друг Аттик попросил поддержать молодого человека, Марка Юния Брута, у которого есть какие-то просьбы к влиятельному наместнику. Просьбы были изложены, и Цицерон записал в своих записках, он мне надиктовал целую записную книжку своих просьб.
И это о Марке Юнии Бруте, программа «Все так». Мы продолжим сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».